Здравствуйте, у микрофона Ольга Шадрина.
И Виктор Сайдаков, здравствуйте. Это передача «Сибирь-матушка», передача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Она звучит на областном депутатском канале «Радио Слово».
Кроме того, нашу передачу вы можете послушать на сайте Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Но сейчас мы наш выпуск начинаем с короткого анонса.
За 5 минут по всей Сибири блок межрегиональных новостей, он готовится совместно с окружным информационным центром «Сибирь».
Рубрика «Из первых рук» об услугах и качестве товаров потребительского рынка Сибири. Конкурс «Гемма» стал международным. Беседа с председателем организационного комитета конкурса Сергеем Степановым. Интервью записал Виктор Сайдаков.
Страсти по бюджету. Об очередном заседании Координационного совета по экономической политике и финансам и инвестициям Ольге Шадриной рассказал директор департамента по финансам и инвестициям и межбюджетным отношениям МАС Виктор Куценко.
Рассказ о живой истории Сибири. Доктор исторических наук, профессор Новосибирского государственного педагогического университета Владимир Зверев рассказывает о приходской жизни сибиряков в конце 19-го, начале 20-х веков. Записи с фонда «Радио Слово», и я напомню, что это продолжение беседы.
Память 22 июня ровно в 4 часа. Скорбная дата – 70-летию с начала Великой Отечественной войны. Сегодня в память об этом прозвучат песни, которые напоминают нам об этой скорбной дате. И я немножко расскажу вам о том, как в Сибири это все происходило. Еще напомню, что нам в работе помогает звукорежиссер Андрей Боровиков. А сейчас новости.
Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский встретился с руководителями учреждений здравоохранения Новосибирской области, в которых проводятся операции по пересадке органов и тканей. По информации специалистов, в настоящее время на территории округа операции по пересадке выполняются в Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях. Еще ряд регионов потенциально готовы к такого вида работе. В то же время было отмечено, что очередь на операции сокращается медленно. Основная причина в том, что недостаточно координация действий специалистов по забору, хранению и транспортировке необходимых донорских органов как на межрегиональном уровне, так и внутри субъектов федерации.
Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский 20 июня встретился с выпускниками средних общеобразовательных учреждений Новосибирской области, медалистами, победителями и призерами всероссийских олимпиад школьников, активистами молодежных движений и школьного самоуправления. Виктор Толоконский обсудил с участниками встречи актуальные проблемы образования. В частности, большое количество вопросов, с которыми ребята обратились в полпреду, были связаны с проведением единого государственного экзамена. Выпускники поделились своими впечатлениями от сдачи ЕГЭ и заметили, что он имеет несколько плюсов. Прежде всего, возможность подавать документы в несколько вузов одновременно. Однако недоверие к единому госэкзамену вызвано тем, что заранее неизвестно, какие именно типы заданий попадутся в билете. Виктор Толоконский согласился с мнением выпускников и отметил, что в ЕГЭ необходимо включать задания, которые бы помогали школьнику показать логику своих рассуждений.
Еще одна новость окружного масштаба. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский ознакомился с ходом строительства малоэтажного жилого комплекса «Солнечная поляна». Комплекс расположен в поселке Краснообск Новосибирской области и занимает почти 13 гектаров. На этом участке с применением современных архитектурных и технических решений возведены 3- и 4-этажные дома. Рядом есть социальная инфраструктура. Сданы 2 очереди, и в процессе ввода в эксплуатацию находятся еще 2 очереди жилого комплекса. В ходе знакомства с проектом Виктор Толоконский особо обратил внимание на то, что в цене продаваемой жилой площади высока доля расходов на создание инженерной инфраструктуры. Эти расходы включаются в стоимость и снижают доступность жилья для широких слоев населения. Так, квартиры продаются в зависимости от степени готовности по цене от 35 до 47 тысяч рублей за квадратный метр. Их общая площадь составляет от 55 до 145 квадратных метров. Стоимость квартиры из 2-3 комнат составляет от 3 до 6 миллионов рублей.
Межрегиональные новости. Агропромышленный комплекс «Сибири» Иркутская область в 2011 году планирует выделить более 500 миллионов рублей дополнительных средств на реализацию инвестпроектов в сфере АПК. Из 137 сельхозтоваропроизводителей области, прошедших конкурсный отбор, 24 уже вложили в проекты собственные средства в сумме 80 миллионов рублей. 22 получили кредитные ресурсы в сумме 450 миллионов рублей. От 33 организаций банками приняты заявки на кредитование в сумме более 699 миллионов рублей. Таким образом, в настоящее время хозяйства на реализацию инвестиционных проектов привлекли 1,2 миллиарда рублей собственных и кредитных ресурсов.
На ту же тему из Алтайского края объем сельхозпродукции, выпущенный в крае за январь-май 2011 года, составил 24,27 миллиарда рублей. Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за период с начала года составил 101,6% к соответствующему периоду прошлого года. Наибольший прирост показывает хозяйство населения – 102,2%, в сельхозорганизациях – 101,8%, у фермеров и индивидуальных предпринимателей – 85% к прошлогодним показателям, то есть произошло снижение объемов производства.
Продолжаем сельскохозяйственную тему. А сообщение с Томской области. Урожайность зерновых культур в 2011 году, несмотря на засушливое лето в регионе, прогнозируется на уровне прошлого года – 15 центнеров с гектара. Урожай зерновых в области в 2010 году составил более 350 тысяч тонн.
Еще новости из Томской области. Объемы производства мяса птицы в этом году в области сократились впервые за последние 10 лет. За 5 месяцев произведено на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что спад связан с приостановкой в марте 2011 года бройлерного производства на птицефабрике «Томская» из-за высокой кредиторской задолженности. В мае сибирская аграрная группа купила птицефабрику. Планируется увеличение производства мяса птицы в 1,5 раза, до 30 тысяч тонн в год.
Регионы Сибири, жилищно-коммунальное хозяйство. Правление фонда ЖКХ одобрило заявку Новосибирской области на получение средств для расселения аварийного жилья. Регион получит на эти цели 282,32 миллиона рублей. Новосибирская область в порядке софинансирования выделит 138,54 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на переселение 917 жителей из 83 аварийных домов в 13 муниципальных образованиях региона. По данным фонда, в 2008-2010 годах Новосибирская область получила в общей сложности 4,8 миллиарда рублей. Регион добавил еще 1,5 миллиарда рублей. На эти деньги отремонтированы более 1000 домов, в которых живут более 136 тысяч человек. Новые квартиры получили почти 5,5 тысяч человек, проживающих в 273 аварийных домах.
Республика Тыва, фонд ЖКХ принял заявку региона на получение 78 миллионов 250 тысяч рублей. Она будет рассмотрена в течение месяца. Республика планирует направить 22 миллиона 970 тысяч на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и 55 миллионов 280 тысяч на переселение граждан из аварийного жилья. В 2008-2010 годах регион получил из фонда ЖКХ в общей сложности 548 миллионов 990 тысяч рублей. Софинансирование составило 122 миллиона 660 тысяч.
Межрегиональные новости из рубрики «Коротко». Республика Алтай. Сильная гроза, прошедшая в Горно-Алтайске, в понедельник оставила без интернета большую часть абонентов двух крупнейших провайдеров города – компаний «Онгнет» и «Онрела». Специалисты начали восстановительные работы. У абонентов третьего крупного провайдера «Ростелекома» никаких сбоев либо аварий нет. Интернет и телефонная связь работают нормально.
Республика Бурятия, администрация Селигинского района республики победила в номинации «За высокое качество управления бюджетными расходами» на четвертом всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами». Конкурс, организованный журналом «Бюджет» совместно с сообществом финансистов Российской Федерации и при поддержке Совета Федерации, проводился по итогам работы муниципалитетов в прошлом году.
Республика Бурятия. В январе-мае 2011 года на территории Улан-Удэ введено 363 дома общей площадью около 45,2 тысяч квадратных метров. В прошлом году за этот же период времени введено в эксплуатацию более 57 тысяч квадратных метров. По сравнению с январем-маем 2010 года объем построенного жилья уменьшился на 21%. Из всего введенного жилья 60% построено индивидуальными застройщиками.
Республика Хакасия. В Саяногорске приступили к строительству нового футбольного поля с естественным покрытием с трибунами на 3000 мест. На работу по лицензированию стадиона с целью проведения на нем официальных матчей будет направлено 3 600 000 рублей из бюджета города. Футбольный газон будет представлен в рамках реализации, будет предоставлен в рамках реализации федеральной целевой программы развития физической культуры и спорта Российской Федерации на 2006-2015 годы. И при финансовой поддержке РФС подарим детям стадион.
Это была последняя новость на этот час. На областном депутатском канале «Радио Слово» звучит передача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение. Сибирь-матушка». Для вас работают Виктор Сайдаков, Ольга Шадрина и Андрей Боровиков. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Сегодня мы тоже будем напоминать вам об этом, об этой скорбной дате, песнями, стихами. Рассказ ветерана поет Юрий Висбор.
Мы это дело разом увидали, как роты две поднялись из земли, и рукава по локоть закатали, и к нам с Виталий Палычем пошли. А солнце жарит, чтобы оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой. И я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. И тихо в мире, только временами, травиночка в прицеле задрожит, кусочек леса редкого за нами, а дальше поле, родина лежит, и солнце жарит, чтобы оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой. И я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. Окопчик наш, последняя квартира, другой не будет видно нам дано. И черные проклятые мундиры подходят, как в замедленном кино. И солнце жарит, чтобы оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой. И я кричу: давай, Виталий Палыч, давай на всю катушку, дорогой. Мои года, как поезда, проходят, но прихожу туда хоть раз в году, где пахота заботливо обходит печальную фанерную звезду, где солнце жарит, чтобы оно пропало, где не было судьбы у нас другой. И я шепчу: прости, Виталий Палыч, прости мне, что я выжил, дорогой.
Продолжаем наш выпуск. Я напомню, что это передача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение. Сибирь-матушка». В студии для вас работают Ольга Шадрина, Виктор Сайдаков и звукорежиссер Андрей Боровиков. Рубрика «С первых рук». Об услугах и качестве товаров потребительского рынка Сибири. Конкурс «Гемма» стал международным. Беседа с председателем организационного комитета конкурса Сергеем Степановым. Интервью записал Виктор Сайдаков.
10 июня этого года мы проводили в Доме правительства Новосибирской области финал. Это финальный этап международного конкурса «Лучшие товары, услуги Евразии Гемма». В этом году нам пришлось немножко задержаться. Традиционно мы проводим это мероприятие в начале мая, в конце апреля. Но вот, к сожалению, в этом году Вышло так, что большое количество участников не позволило нам провести экспертную оценку, а она в финале у нас очень серьезная. Это не органолептическая экспертиза, а физико-химические испытания и бактериологические испытания продукции, если это пищевая продукция. В общем, лабораторные исследования. Продукции было очень много, услуг было очень много, и поэтому мы едва успели уложиться вот к 10 июня. Что касается количества участников, в этом году мы поставили еще один небольшой свой рекорд. Из 518 участников у нас вышли в финал 326.
Ну вот по пути сразу вопрос для того, чтобы мы нашим радиослушателям дали понять, что же такое. Вообще, чем конкретно, в нескольких словах, занимается ГЕММА? Что это за проверка качества товаров и услуг? И кто делает эту конкретную проверку?
Конкурс ГЕММА – это один из немногих проектов в России, и с уверенностью на сегодняшний день могу сказать, что это ведущий в России проект, конкурс качества, ставит перед собой главную цель – это оценка и анализ потребительского качества. В конкурсе не обращается внимания на масштабы предприятия, на время его существования, смотрится только конкретный конечный продукт или конечная услуга под призмой потребительского качества. Потребительское качество – это очень растяжимое понятие, поэтому мы стараемся исследовать и физико-химические свойства. То есть нынешние технологии позволяют обмануть рецепторы, вкусовые рецепторы наших потребителей, поэтому неплохо было бы еще и знать, что внутри, какая химическая формула тех веществ, которые добавляются в пищевые продукты.
Я понимаю таким образом, что вы определяете, кроме того, что можете определить качество продуктов, например, на прилавке, допустим, колбасы, сахара, там, гречки пресловутые, которые в этом году очень много говорят. Но с другой стороны, очень узко я говорю, но с другой стороны, такие услуги, например, а как лечат зубы, например, или как подстригают, или, например, соответствует ли фитоцентр тем услугам, которые он дает. Я так понимаю, что было более 300 наименований услуг и продуктов?
Да, более 300 наименований предприятий, которые выпускают и продукцию, и услуги. Что касается определения качества, то организационный комитет, он занимается организационной функцией, а реальную экспертную оценку проводят только аккредитованные государством эксперты, имеющие область аккредитации, лицензии в этом направлении. И мы не можем привлекать просто специалистов, которые имеют предвзятое отношение или предвзятое мнение по какой-то, ну, отрасли, я условно говорю. Либо, что еще хуже, часто встречается, это конкурентное преимущество специалиста, который может быть привлечен в конкурс. Мы такие случаи избегаем крайне редко, но только вот в случае, если мы оцениваем услуги агентств недвижимости, потому что на сегодняшний день такие узкие области народного хозяйства, как агентство недвижимости, они не контролируются государством. Эта деятельность не лицензируется, то есть нет специальных разрешений на эту функцию. И, соответственно, в государстве нет органов, которые могли бы контролировать или осуществлять надзорную функцию за исполнением обязательств таких организаций. Ну, я привел такой пример. На самом деле таких направлений достаточно много, но мы стараемся привлекать только специалистов, только тех, кто имеет действительно разрешение государственного образца и сможет вынести свой вердикт исключительно объективно.
Понятно, но нужна еще какая-то, так сказать, не надзор, вы сказали, вы о разрешительной функции, а нужно еще какое-то согласие государства, там, нужна какая-то юридическое обоснование, потому что общественная организация, по сути дела, сама по себе не может прийти, допустим, в тот же магазин или прийти на тот же завод и сказать, а давайте мы вас проверим, скажут, а с каких щей вы будете нас проверять, и мы вообще этого делать не хотим. Должен быть какой-то вот юридическая подоплека к этому, вот как это делается?
В этом вопросе, наверное, у меня будет два ответа, которые взаимодополняют друг друга. Первое и самое главное, учредители конкурса как раз и есть органы надзора и контроля качества товаров и услуг в Сибирском федеральном округе. Ну, сейчас мы шагнули немножко дальше, на Урал, на Дальний Восток, Казахстан и Китай. Учредители, исполняющие функции соорганизаторов, без труда осуществляют такую функцию при подаче оргкомитета. Это Роспотребнадзор, это сертификационные органы, это Академия проблем качества, это ветеринарный надзор, наша медицинская академия и отделение Минздрава региональные. В списке наших партнеров и соорганизаторов порядка 20 организаций государственных, которые осуществляют вот такие функции. Что касается второго вопроса, наше государство сейчас находится в точке изменения философии отношения к качеству. И так как это заведено на цивилизованных рынках, это в Европе, в Америке, как раз функции надзорные и контрольные отданы общественным организациям. И если по закону, для того, чтобы Роспотребнадзор, я условный пример приведу, для того, чтобы Роспотребнадзор мог прийти в организацию внепланово и проверить, это уже, по сути, подсудное дело. Но общественная организация может в любой момент прийти на любое предприятие, в любой магазин, сделать контрольную закупку и тогда уже обратиться в Роспотребнадзор или в любую другую организацию, исполняющую эти функции, для того, чтобы их специалисты посмотрели качество конкретного товара.
Я беседовал с председателем оргкомитета конкурса «Гемма» Сергеем Степановым. 22 июня 2011 года исполняется 70 лет со дня начала самой страшной войны, Великой Отечественной. Сегодня мы будем напоминать вам об этом. Письмо отца. Поет Евгений Мартынов.
Я читаю письмо, что уже пожелтело с годами. На конверте в углу номер почты стоит полевой. Это в 42-м мой отец написал моей маме перед тем, как идти в свой последний решительный бой. Дорогая моя, на переднем у нас передышка. Спят в окопах друзья, тишина на крутом берегу. Дорогая моя, поцелуй ты крепче сынишку. Знай, что вас от беды я всегда берегу. Я читаю письмо, и как будто все ближе и ближе. Тот тревожный рассвет и биение солдатских сердец. Я читаю письмо, и сквозь годы отчетливо слышу. Я сейчас те слова, что сказал перед боем отец. Дорогая моя, на переднем у нас передышка. Спят в окопах друзья, тишина на крутом берегу. Дорогая моя, поцелуй ты крепче сынишку. Знай, что вас от беды я всегда берегу. Я читаю письмо, а за окнами солнце смеется. Начинается день, и сердца продолжают любить. Я читаю письмо и уверен, что если придется, все, что сделал отец, я сумею всегда повторить. Дорогая моя, на переднем у нас передышка. Спят в окопах друзья, тишина на крутом берегу. Дорогая моя, поцелуй ты крепче сынишку. Знай, что вас от беды я всегда берегу.
Вы слушаете передачу Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение. Сибирь-матушка». Она звучит на областном депутатском канале «Радио Слово», и также мы размещаем ее на сайте Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». В студии для вас работают Виктор Сайдаков и Ольга Шадрина. За операторским пультом звукорежиссер Андрей Боровиков. Актуальная тема – страсти по бюджету. Об очередном заседании Координационного совета по экономической политике, финансам и инвестициям Ольге Шадриной рассказал директор Департамента по финансам, инвестициям и межбюджетным отношениям МАС Виктор Куценко. Включаем запись.
На заседании Совета Министерство финансов представлял Алексей Михайлович Лавров. Это заместитель министра финансов, курирующий соответствующую сферу, то есть сферу взаимоотношений с регионами. И, соответственно, несколько моментов, которые являются достаточно острыми, достаточно актуальными при формировании бюджета на очередной период. Нужно сказать, вот уже несколько лет подряд бюджет принимается на трехлетний период. То есть, начиная с прошлого года, вернулась Российская Федерация к трехлетнему бюджету. Соответственно, сейчас мы говорили о бюджете 2012-2014 годов. Можно выделить несколько ключевых моментов. Первый момент – это взаимоотношения федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. И в первую очередь весь тот блок, связанный с трансфертами, с различными трансфертами. Принципиальный момент – это то, что возникает необходимость разделения трансферта на две принципиально отличающихся группы. Это трансферты, связанные с обеспечением минимального уровня бюджетной обеспеченности каждого из субъектов Российской Федерации. И второй момент – это трансферты так называемого стимулирующего характера, которые должны способствовать, побуждать субъекты Российской Федерации увеличивать свой налоговый потенциал, увеличивать собственные доходы и другие какие-то связанные с этим действия. Второй момент, который затрагивался, если вернуться, в этой части по-прежнему, как было доложено со стороны Министерства финансов, в предстоящем периоде принципиально это сокращение трансфертов в количественном выражении. Ну, на сегодняшний момент, скажем, количество трансфертов, которые поступают в субъект, составляет более 140. При этом трансферты, субсидии в различной форме это осуществляется. Но сам принцип, что некоторые инструменты столь мизерные, столь незначительные с точки зрения процентного соотношения с доходной частью некоторых субъектов Российской Федерации, что они, по сути дела, теряют смысловую нагрузку. С этой точки зрения планируется сокращение общего количества трансфертов, объединение всех видов трансфертов, как я уже сказал, в два крупных блока. Но что касается второго, стимулирующих трансфертов, здесь не до конца ясен алгоритм, методики, утвержденной методики пока нет, она только обсуждается. А вот что касается других видов трансфертов, в первую очередь социального характера, то объединены они в четыре укрупненных группы, завязанные на такие направления, как собственно социальные, формирование инновационной экономики и другие связанные с ними направления. Второй момент, о котором говорили на Совете, это то, что по сравнению с 2010 годом увеличивается абсолютная величина межбюджетных трансфертов, направленных из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации. Предположим, если в бюджете 2011 года эта сумма составляла немногим более 1 триллиона 400 миллиардов рублей, то в проектировках бюджета на 2012 год эта сумма уменьшается почти на 400 миллиардов. Такое положение вещей, оно вызвало достаточно бурную и обоснованную дискуссию со стороны наших регионов, которая вылилась в те предложения, вопросы, которые прозвучали в адрес Министерства финансов. Ну и, наконец, еще один ключевой момент – это размен властными полномочиями. В первую очередь, это передача на федеральный уровень милиции общественной безопасности, а также программы, связанные с перевооружением, учреждения образования, оснащением, с реконструкцией учреждений образования. На 2011 год предусмотрено, что на эти цели по принципу софинансирования с субъектами Российской Федерации предусмотрено порядка 20 миллиардов бюджетных рублей, и буквально 31 мая было подписано соответствующее постановление правительства премьер-министром Российской Федерации, которое изложило алгоритм как раз выделения для субъектов Российской Федерации денег на эти цели. Был затронут также вопрос о программе модернизации учреждений здравоохранения, а также некоторые другие моменты, связанные с бюджетным процессом.
Виктор Васильевич, а все-таки вот
правительство, оно в ближайшие 3 года, какие сферы оно намерено поддерживать, какие направления, то есть каким образом именно стимулировать регионы, развивать свою налогооблагаемую базу, на что делается акцентом, на инфраструктуру, там, на технопарки, на что можно вот как-то выделить?
Официально продекларировано, что одно из направлений, которое в программе правительства на ближайшие 3 года заложено, это создание инновационной экономики, а проще говоря, переход от ресурсной экономики, построенной на добыче углеводородного сырья, переработки этого вида ресурсов, на создание инновационной экономики. И как следствие, естественно, формирование всей инфраструктуры этой инновационной экономики и, в первую очередь, создание технопарковых зон различного типа, от научно-внедренческой до промышленно-логистической. С этой точки зрения для ряда субъектов Сибирского федерального округа есть реальная возможность поучаствовать в программе, получить деньги на реализацию такого рода проектов, которые активно развиваются в Новосибирской, Кемеровской области и ряде других субъектов Сибирского федерального округа.
Грубо говоря, деньги будут вкладываться именно в развитие инфраструктуры, в развитие технопарков.
Да, при этом основной принцип вкладывания денег – это софинансирование. Рубль на рубль.
Что касается полномочий, все-таки здесь возникали какие-то тоже споры, потому что тоже достаточно часто слышишь, что средства аккумулируются в федеральном центре, а полномочия аккумулируются в регионах. Насколько вот верно сейчас это утверждение?
Эта дискуссия продолжается. Сейчас она, правда, в ином ключе. Идет передача милиции общественной безопасности на финансирование в федеральный бюджет. А источники, которые ранее были сформированы, естественно, желание у субъектов не отдавать. Пока это в форме дискуссии осуществляется, отдавать, либо зачитываться, в том числе, скажем, направив часть этих средств на обеспечение жильем детей-сирот, другие какие-то социальные выплаты, в том числе модернизацию здравоохранения и образования. Такие варианты обсуждались, в том числе и на нашем координационном совете. Как реально будет выглядеть, ну, наверное, покажет будущее, ближайшее будущее, когда появится методика.
А отмечались ли какие-то вот моменты положительно именно относительно территории? То есть те территории отмечали сибирские, которые сейчас занимаются развитием своей экономики, есть уже примеры. Кроме Красноярского края, давайте не будем его касаться, наверное, там крупный вот этот проект, а еще какие-то. Вот у Алтайского края, если смотреть на все их инициативы, у них что-то выходит, что-то получается?
Надо сказать, что у каждого из наших субъектов, субъектов Сибирского федерального округа, есть определенные плюсы, есть определенные в хорошем смысле, в данном случае, активы, которые позволяют наращивать доходную базу бюджета, которые являются своеобразным локомотивом экономики. Вы уже назвали Алтайский край, вы уже назвали Красноярский край, я говорил о Новосибирской области, о Кемеровской области, об Омской области. Другое дело, что у каждого из регионов в качестве такого локомотива выступает нет единообразной картины, а выступает свои группы отраслей экономики. Они, как правило, характерны для истории развития этого региона. Если мы говорим об Омской области, конечно же, это в первую очередь промышленность, обрабатывающая промышленность и стройиндустрия. Если мы говорим о Красноярском крае, крупные металлургические переделы. Если мы говорим о Кемеровской области, это добывающая промышленность и все, что с ними связано. При этом необходимо отметить, что по ряду регионов мы сейчас уже можем говорить не просто о добывающей промышленности, а о глубоком переделе добываемых ресурсов.
Имеете в виду переработки?
Переработки, да. Так называемый глубокий экономический передел, который позволяет сформировать и большую массу добавочной стоимости, более высококачественный и, соответственно, по стоимости более высокий произведенный продукт.
Я напомню, что я беседовала с директором Департамента по финансам, инвестициям и межбюджетным отношениям Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Виктором Куценко.
Давайте сначала от поля и речки с родного плеча, от печи, от печи.
Рассказы о живой истории Сибири. Доктор исторических наук, профессор Новосибирского государственного педагогического университета Владимир Зверев рассказывает о приходской жизни сибиряков в конце 19-го, начале 20-го века. Записи с фонда «Радио Слово». Продолжение беседы.
А мы как раз с Владимиром Александровичем в той давней записи остановились на том, как же относились крестьяне к священникам. Вот что рассказал по этому поводу Владимир Александрович Зверев.
Отношение было разным, надо сказать. В советское время как-то акцентировалось внимание на том, что народ в своих пословицах и поговорках там очень критически относится к священнослужителям. На самом деле в первоисточниках, вот в тех документах, с которыми мы знакомимся, довольно часто критическое отношение мирян высказывается, и горожан, и сельчан высказывается к священнослужителям. Но такое отношение было справедливо в многих случаях, потому что вот на периферии в Сибири часто работали не самые лучшие священники, иногда их сюда из Европейской России по решению духовных консисторий отсылали за какие-то проступки нравственного характера или за попущение в их профессиональной деятельности. Так что священники сами иногда были виноваты в том, что населением к ним относилось неважно. Но самое главное, видимо, это то, что нарастало критическое отношение к церкви, к Русской Православной Церкви, как к институту, как к части государственного аппарата. Вот, к сожалению, со времен Петра I, который подчинил церковь государству, в общем, безраздельно и ликвидировал, вы помните, должность патриарха, выборную пост патриарха в Русской Православной Церкви, сделал правилом для священников доклад по начальству о тех замыслах, скажем, каких-то противоправительственных, которые на исповеди выяснялись, то есть ликвидирована была фактически тайна исповеди, и церковь, в общем, постепенно превратилась в придаток государственного аппарата, и не столько своей прямой обязанностью занималась, а церковь в любом обществе нужна для религиозной, для нравственного просвещения народа, для наставничества вот в сфере духовной и нравственной жизни, сколько стало вот таким министерством идеологии своеобразным. И она поддерживала во всех случаях все действия царских властей, а в начале 20 века многие из этих действий народом не одобрялись. Ну, скажем, требовал народ решения земельного вопроса. В Сибири это не так остро вопрос земельный стоял, но все-таки, скажем, многие повинности для крестьян были слишком обременительными. Правительство ограничивало крестьянское землепользование все сильнее, и церковь поддерживала действия, эти действия властей. Такая роль церкви в государстве, она постепенно приводила к отчуждению мирян, большой части населения, простого люда, крестьянства, рабочего класса, который формировался от церкви. Ну и кроме того, конечно, злоупотребление конкретных священнослужителей. Вот церковным правилом каноническим считается, что все требы, то есть действия священников по крещению, венчанию, отпеванию умерших людей, они осуществляются бесплатно, и церковь только принимает пожертвования, добровольные пожертвования от своих мирян, в том числе и в моменты требоисправления, после того совершения треб. А сибирские священнослужители часто назначали плату, такую непременную, обязательную плату за требы, и плата эта была иногда не по сильно для мирян, они жаловались по начальству в епархии и даже в Святейший Синод на злоупотребление священников. Вот эти вот и конкретные, и общие факторы, условия привели к тому, что в начале 20 века все чаще возникали конфликты, все сложнее, все непримиримее становились взаимоотношения между церковью, между священниками и народом. И надо сказать, что, может быть, это одна из тех причин, которая привела к тому, что в 20-е, 30-е годы, когда уже советская власть начала вот это в рамках своего воинствующего атеизма разрушение церквей и гонение на священников, все-таки весь-то народ русский и сибиряки, в частности, всей силой не поднялись на защиту церкви. Они уже чувствовали себя как бы людьми для церкви сторонними.
И все-таки, Владимир Александрович, были такие события в приходской жизни, которые были безусловными. То есть, ну вот с чем-то они могли как-то мириться, с чем-то крестьяне были не согласны, хотя, наверное, открыто они так вот не роптали, они понимали, что это. И все-таки высказывали, вы говорите. Но были большие праздники церковные, были такие, например, крестные ходы, которые, безусловно, воспринимались народом. И я вот в конце нашей передачи хотел, чтобы вы чуть-чуть поподробнее остановились на крестном ходе. Дело в том, что наши радиослушатели иногда задают вопросы, может быть, неправильно понимают, что это такое. Вот это было, так сказать, одно из тех вот событий религиозных, которые никак не подвергались уж сомнению.
Крестные ходы – это одна из таких действительно очень ярких, в эмоциональном отношении очень значимых форм религиозной и, в частности, церковно-приходской жизни. Крестные ходы делятся на два разряда. Это обычные крестные ходы, они осуществляются на все крупные религиозные праздники. В церкви есть праздник праздников – это Пасха, самый главный праздник православных. Кроме того, двунадесятые праздники, 12 основных праздников, и каждый из них сопровождался крестным ходом. А кроме того, храмовые праздники, то есть день, когда освящается в память того или другого святого или какого-то события священной истории, освящался местный храм, местная церковь, вот каждый год потом в память об этом событии отмечался храмовый праздник. И кроме таких обычных крестных ходов, практиковались чрезвычайные. Они проходили при каких-то экстренных, необычных событиях. Ну, скажем, стихийное бедствие. Для того, чтобы его предотвратить или его последствия как-то сгладить, устраивали крестный ход. Например, страшный град, который обрушился на местности, который побил посевы. Засуха страшная, которая грозит полным неурожаем. Такие события вызывали необходимость крестного хода, и во время крестного хода крестьяне молились Богу, чтобы Он своей милостью их не оставил, и чтобы это стихийное бедствие ушло в прошлое без больших последствий. Значительные исторические события сопровождались крестным ходом. Ну, скажем, начало войны. Война 1812 года, русско-турецкая война, Крымская война, война Первая мировая. Конечно, они сопровождались массовыми крестными ходами, во время которых люди молились о том, чтобы Бог даровал победу нашей армии, нашим сыновьям и детям. Как выглядел крестный ход? Массовое шествие, которое начиналось из храма, во главе этого шествия духовенство. Значит, это самый священнослужитель, наставник, члены клира, активисты церковного прихода, и все желающие миряне присоединяются с хоругвами, иными священными предметами, которые хранятся в местной церкви. Они по определенному маршруту обходят селение, ну, или городское поселение, или деревню, останавливаясь где-то в местах, где люди могли бы собраться, молебствие коллективное, потом шествие продолжается, иногда оно продолжалось в течение всего дня, иногда и несколько дней церковный ход проходил. Это было очень яркое, эмоционально насыщенное событие, которое оставалось в памяти людей на многие годы иногда.
Я беседовал с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Зверевым.
Мне все снятся военной поры пустыри, где судьба нашей юности спета. И летят снегири, и летят снегири через память мою до рассвета. И летят снегири, и летят снегири через память мою до рассвета.
Память. 22 июня ровно в 4 часа. Скорбная дата. К 70-летию начала Великой Отечественной войны. Эссе Виктора Сайдакова.
Я много раз начинал уже рассказывать о Великой Отечественной войне, хотя сам, конечно, не участник этой войны, человек послевоенного поколения, и каждый раз приступал к этой теме с волнением. С волнением, может быть, еще и потому, что я знал, что буквально через несколько недель на перроне белорусского вокзала зазвучала потрясающая песня «Вставай, страна, огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой темною, с проклятою ордой». Каждое слово, как гвоздь, как камень. Еще дороже было, когда в фильме, в документальном фильме показали, как поют эту песню солдаты. Не хор, а те, которые шли на войну. Да, время уходит. Да, все забывается. Но война, которая перевернула буквально весь земной шар, не забудется никогда. Это действительно так. Жизнь могла пойти по-другому совершенно. Она пошла по законам мира, по законам справедливости. И самую огромную лепту в это вложил, что бы там ни говорили, Советский Союз. Советский Союз, который объединял тогда огромные народы, десятки национальностей. Все встали на защиту своей Родины. А по сути дела, на защиту всего земного шара. Каждая семья понесла какую-то утрату. В каждой семье кто-то погиб. Я много раз тоже приводил четверостишие из замечательного стихотворения Ивана Георгиевича Краснова, подполковника в отставке, с которым когда-то дружил, с военным корреспондентом, который написал: «В Сибири не было войны, но бесконечны павших списки. В Сибири не было войны, но в каждом парке обелиски». Как жаль, что во многих селах сейчас ветшают эти памятники. Как жаль, что на этих памятниках сейчас больше имен, чем жителей этого села. Как жаль, что разрастаются кладбища. Как жаль, что разрастается иногда беспамятие. Беспамятие. А ведь поколения многие помнили об этом. Мне самому довелось видеть, когда я понял, что же тревожит мою бабушку каждое лето, почему она не спит в определенное время. И потом только позднее понял, что с 21 на 22 июня она не спит и с тревогой прислушивается к радио. Об этом как-то я даже писал. С тревогой прислушивается к радио, потому что боится услышать страшные слова, которые услышала вся страна 22 июня. Не только я об этом писал, писали очень многие. Написал и Владимир Башунов свое стихотворение, которое тогда, давно, называлось «22 июня 1975 года». И завтра тоже воскресенье, и то же самое число. Не спится, легкое волнение в бессонницу переросло. Не спится, штору приоткину, взгляну в окно, а там в окне увижу тихую картину при ясном небе и луне. Июньской ночи красота, осталось 3 часа. С отяжелевшего куста срывается роса, но, кажется, напряжены земля и небеса, и хрупок образ тишины. Осталось 2 часа. Вторые петухи поют. Осталось 5 минут. И на миг замер мир. Застыли капли на стебле, лай пса, сорока на крыле, черемуховый сад, дрожь прокатилась по земле, как много лет назад. светает. Вот уж ветеркам не терпится лететь куда-то. Вот время выйти пастухам. Вот постучат и скажут: вам повестка из военкомата.
Наш выпуск завершен. Я напомню, что его подготовили для вас Ольга Шадрина, Виктор Сайдаков и звукорежиссер Андрей Боровиков. Всего вам самого доброго. До свидания, до новых встреч.
До новых встреч, дорогие друзья. Мирного вам неба, мира, счастья, счастливого лета. И в самом конце еще одна песня. Песня, которая, к сожалению, напоминает о той скорбной дате. Валентина Толкунова. «Мой милый, если б не было войны».
Встречи вышла нам разлука, а все же о тебе я вижу сны. Да разве мы прожили друг без друга, мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. Наверное, я до срока стала старой, а только в этом нет твоей вины. Какой бы мы красивой были парой, мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. И снова ты протягиваешь руки, зовешь из невозвратной стороны. Уже ходили в школу наши внуки, мой милый. Если б не было войны, никто калитку стуком не тревожит, и глохну я от этой тишины. Ты б старше был, а я была б моложе, мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. Да разве мы прожили друг без друга?